Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Прожектор «Перис Хилтон» – свеженькая, куражистая программа на Первом, похоже, обозначает поиск новой интонации. По названию и по формальному сидению четверых за столом в студии – это привет тем, кто еще помнит телевидение 20-летней давности. Программа – это такая совмещенная развлекуха из прожектора перестройки и пародии на взглядовскую кухню, на которой герои нового телевизионного времени шутят об актуальном. Шоумены Первого и нашей Раши светят прожектором времен массового потребления в очевидной попытке снизить торжествующий пафос державности и хоть каким-то образом подобраться к социальной тематике и пощупать политические темы. Слова про выборы из уст Ивана Урганта на Первом канале не крамола, а зубоскальство. А выражение «евробилан» – удача. А вот рассуждение о том, что Евровидение побеждает только страны, стремящиеся в НАТО, из разряда «сами себя высекли». Ну, об этой программе мы, может быть, еще сегодня поговорим, потому что она любопытна. Вообще стёб и пафос легко уживались в этом месяце на экране. В «Русских сенсациях» впервые показали главные коридоры Лубянки, бывшие камеры, в которых ныне кабинеты сотрудников. Ведущий мельтешил и суетился, прыг-скок залезает на окно. «Смотрите, — говорит, — во дворе самая страшная внутренняя тюрьма страны». Прыг-скок соскочил с подоконника. Прыг-скок из той же вертлявой интонации взбегает по лестнице. Ее пролеты задраены решетками. «Это чтобы осужденные не кидались», — бодро сообщает ведущий, по пути ссылаясь на слова Солженицына о том, какая это была благополучная тюрьма с простынями и порядком. Прыг-скок и этот эпизод позади. А вот и сын бывшего чекиста Лев Лещенко напевает слова нового гимна «Лубянка, сестра Кремля». Неплохо, хвалит народный артист лубянковскую поэтессу. «Россия вперед! Настал наш черед!» — это слова из другого гимна, футбольно-патриотического. Автор слов и музыки Борис Грызлов призывает болельщиков собраться и драться и кусаться. Есть там такие слова. В общем, и вновь победа, везучий май, месячник триумфа, фартовое время. Мажорные интонации не отпускали зрителей большого телевидения весь этот месяц. Победа Казани, которая станет столицей Всемирной универсиады, завершила список майских достижений. Видимо, от переполнявших его чувств ведущий «Вести недели» оговорился и сообщил стране, что Казань поздравил президент и премьер-министр Дмитрий Медведев. Ведущих можно понять от раздвоенности первых лиц. Действительно, зарапортуешься, то один на хозяйстве, то другой, то один по делам внешним отправляется за рубеж, то другой дает знаковое интервью на выезде. И поздравляют с победами тоже оба. Пока, слава богу, в строгой последовательности. Сначала президент, потом премьер. Но все равно устойчивость речевой конструкции отягощена необходимостью называть сначала должность, имя и фамилию одного, а потом должность, имя и фамилию другого. Можно для удобства и легкости восприятия перейти к лаконичности. Президент с премьером. Поздравили, встретились, обратились. Ну, а мы сегодня подведем итоги этого месячника побед и поговорим, как все они выглядели на экране. Что несет с собой победный экран? Что старалось телевидение предъявить стране? Какие чувства и эмоции культивировало? С помощью каких приемов музыкально-спортивные достижения можно превращать в общенациональное достояние? Как герои-победители выглядели в телевизионных программах? И как телевидение рассказывало про побежденных недругов? Вам мы задаем вопрос такой. Поддержало ли телевидение ваше чувство гордости за страну? Еще раз, поддержало ли телевидение ваше чувство гордости за страну? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей во второй половине часа. Ну, а я представляю наших сегодняшних гостей. Юрий Богомолов, мой коллега, обозреватель «Российской газеты». Здравствуйте.
Добрый день.
И Арина Бородина, обозреватель «Коммерсанта», с нами по телефону. Здравствуйте, Арина.
Да, добрый день.
Ну и давайте вот по очереди начнем, Арин, с вас, обобщая. Что бы вы сказали об этом победном телевидении?
Ну, вот вы уже упомянули, Аня, о ведущего «Вести недели» Андрея Кондрашова, который, собственно говоря, о Казани вчера сформулировал, наверное, то, что было на телевидении весь этот месяц, в последний день своего везучего мая. Правда, недели раньше, прошу прощения, комментатор канала «Спорт», лауреат ТЭФИ Дмитрий Губерниев, тоже говорил о том, что нам везло в этом мае так, как везло в мае 45-го, это, на мой взгляд, было, мягко говоря, я даже не знаю, как это сказать, перебором это было, или это просто непонимание того, о чем говорит человек в эфире. Ну, конечно, эмоции зашкаливали. Конечно, с одной стороны, действительно приятно, когда твоя страна побеждает, но надо все-таки уметь как-то праздновать, это тоже целый талант, и надо как-то отличать такой, знаете, зашкаливающий патриотизм, который переходит границы разумного, от того, чтобы просто радоваться тому, что нас признали, что мы там первые, лучшие и так далее. Потому что ведь не секрет, что потом могут быть и поражения, и их тоже надо уметь встречать. И, конечно, захлебываясь, вот это, я считаю, что обсуждение после Евровидения, это было апофеозом вот этого захлебывающегося ура-патриотизма, оно ведь может обернуться очень тяжело, когда там либо спортивные команды, либо какие-то представители России на каких-то международных соревнованиях, конкурсах и всевозможных других историях, они ведь и проигрывать могут, потому что все живые иллюзии, кому-то везет, кому-то нет. И, в общем, надо как-то уметь державно это так, скажем, воспринимать, потому что вот этот итоговый выпуск «Вести недели» говорил о том, что мы просто на каких-то мелочах скатываемся опять вот в типичную пропагандистскую машину. И, казалось бы, обычная мелочь, но выиграл наш артист, да, популярный там в определенной среде на европейском действительно известном конкурсе. Но не надо путем... условно говоря, продюсеров, да, их мелких каких-то вообще внутрикорпоративных, внутрицеховых сколок, я имею в виду там музыкальных продюсеров, выводить это в эфир государственного телеканала и на всю страну делать вот эти псевдоразоблачения какие-то. Это же просто даже смешно и неуместно все смотрится и звучит. Я никак не понимаю, неужели не хватает чувства меры остановиться. Вот.
Давайте, Юрий, послушаем, у вас какие впечатления?
Ну, у меня впечатления довольно близкие к тому, о чем говорила Арина. Я бы просто еще заметил, что, в принципе, спортивные победы, они, их надо уметь с достоинством выигрывать. Так же, как надо с достоинством проигрывать. Ни того, ни другого, ни той, ни другой науки мы не освоили. Вот у меня абсолютное ощущение. Кроме того, я отлично понимаю, я сам болельщик с довольно солидным стажем, и я могу точно сказать, зачем мне победы. Мне победы нужны для хорошего настроения, хорошего самочувствия. Но в том торжестве, которое, значит, устроило телевидение, было так много пены, которую сдувай, не сдувай, как после пива, как в пиве, она все время остается и все время брызгает на тебя. И вспоминается сразу известная строчка из Акуджавы о том, что у нас пьедесталы бывают выше побед. И в этом отношении, конечно же, так сказать, в данном случае телевидение отстроило пьедестал, который намного выше победы. И вот Арина правильно сказала насчет того, что сегодня мы выиграли где-то, а завтра мы проигрываем. И вот эта радость Алексея Пушкова, который неделю назад примерно в своем постскриптуме рассказал о том, что эта победа не только спортивная, но и политическая, что мы, наконец, показали Западу кузькину мать, что Запад нам, значит, велел стоять в очереди на коленях за поражениями, а мы взяли без очереди победили. Вот эта вся политическая трескотня, которая повторялась в разных вариациях, в разных дозах, в других программах, в программе «К барьеру» Владимира Соловьева.
Да, уж таких дуэлянтов давно мы не видали.
Потом я включил программу под названием «Человек и закон», выходит Алексей Пиманов, еще не присев на свое место, говорит, что когда Ковальчук забил победный гол канадцам, я заплакал. И не стыжусь этих слез. Мне позвонил Игорь Угольников и сказал: Леша, мы наконец-то вернулись в страну, в которой родились, в страну победителей. Вот этот, опять же, погрузка всех политических комплексов, которые переживают эти люди, она способна потопить реальные, так сказать, наши победы.
Мы об этом обязательно сейчас поговорим. Вы вышли на очень важную тему. Прервемся на короткое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии Юрий Богомолов и Арина Бородина по телефону, мои коллеги. Мы обсуждаем победный май, который плескался в эфире большого телевидения. И какая, собственно, формула из этого выводится? Ну вот Юрий Богомолов только что сказал, что процитировал, собственно, то, что очень сильно, как мне кажется, из эфира следовало, что мы вернулись в страну-победительницу. У меня создалось ощущение, что телевидение нащупало вот эту советскую формулу успеха для страны и общества, где успех не требует таких личных усилий, вот он стал общедоступным, наконец, такая вот коллективная победа играет консолидирующую роль в этой ситуации. И неважно в данном случае отдельные там футболисты, команды, тренеры, все это уже не имеет значения. Можно вот сидеть в тапочках, чувствовать свою принадлежность к нации победителей, поющий и играющий. Так, Юрий, да?
Ну, это так, но этим не исчерпывается эта ситуация. Ситуация ведь имеет какую-то более глубокую подоплеку. Она связана с тем, почему мы говорим, они вернулись в Советский, значит, Союз, Леша Пиманов и Игорек Угольник. Потому что в Советском Союзе государство и общество были сиамскими близнецами. С общей кровеносной и прочими системами. Вот. И поэтому все, что не происходило, да, хорошего, и в этом смысле государство играло роль крошки Цахис. Все, что не происходило знаменитого, знатного, хорошего, доблестного и так далее, все тут же вешалось на мундир государства. С другой стороны, все, кто это делал, с удовольствием вешались на мундир этого государства. Происходило вот такое, так сказать, слияние. И сегодня, если говорить вот так совершенно, так сказать, прямо, ситуация все-таки другая, я надеюсь. Я по себе чувствую. Признаю, что в советское время, когда я болел за наших, значит, в Канаде или в Чехословакии, в играх, то я испытывал очень противоречивые чувства. С одной стороны, душевно, значит, я был с ними, с другой стороны, мне очень не хотелось торжества, значит, наших на этих соревнованиях. А уж после 68-го года, когда происходили битвы советских и чешских хоккеистов, то я был целиком на стороне чешских хоккеистов. Я не хотел отождествляться с государством. А в данном случае мне, признаюсь, опять же, честно, мне нет нужды, значит, отождествляться. Меня это, в этом никто не насилует. Я в этом смысле достаточно свободен.
Ну хорошо, Арин, а вы как думаете, телевидение все-таки новую мифологему благодаря этим победам в мае обществу и массовому зрителю предложило?
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, подспудно это подразумевалось, что вот мы стали великой державой, мы везде побеждаем. Это как раз, я повторяю, просто то, собственно, с чего начала. Но не хватало только то, что эти победы возможны только благодаря Владимиру Путину. Понимаете, вот это подспудно считывалось, но почему-то не произнесено было. Хотя, вы знаете, честно говоря, вот поздравление премьера Путина, я сама уже хочу оговорку сделать, Дмитрию Билану в 12 часов дня, уже когда, видимо, там в буквальном или в переносном смысле Владимир Путин решил это сделать. Но, вы знаете, ну несколько все-таки звучит комично в том смысле, где Дима Билан, а где Владимир Путин. Это вообще просто масштаб этих личностей несопоставим. Хотя, наверное, это нормально, потому что страна побеждает. Этого не прозвучало в эфире, да, что мы стали вновь великой державой, и нас подняли с колен. Но вот очень мои коллеги, они просто это по-другому не называли. В ночь, когда мы победили на Евровидении, мне один мой коллега написал: слушай, надо бы-ка написать про то, как Россию снова подняли с колен. То есть это уже вызывает иронию. Я очень согласна с Юрием Александровичем вот в чем. Понимаете, эти победы были прекрасны. Прекрасен был финал хоккейной сборной, бесспорно. Даже люди далекие от хоккея, я думаю, и от спорта, в принципе, ну, красивая была игра. Она доставляет эмоции, хорошее настроение. И надо вот чувствовать, уметь эту грань телевидению, когда, да, действительно, были хорошие репортажи о родителях наших хоккеистов. Из Твери мама Ирика Ковальчука. То есть вот какие-то хорошие, действительно, разумный баланс был найден. Это правильно. Но когда по клише три раза подряд нам показывают о том, как страна, Москва, празднует и ликует с флагами государственными на улицах, если в двух первых случаях, когда победил «Зенит» и когда победила хоккейная сборная, это действительно, ну, в общем, уместно, и это было, и я сама слышала эти сирены под окнами своего дома. Но когда показывают, что выиграл Дима Билан, и я вижу, ну, фактически постановочную сцену с не очень, извините, трезвыми, но, во всяком случае, у них бутылки в руках, молодые люди, группа скудная молодых людей, которые действительно, возможно, поклонники Димы Билана. И нам тоже говорят, что Москва ликует, празднуя победу Димы Билана на Евровидении, но грань разумного-то должна у кого-то все-таки быть. И вот ровно об этом я говорю, что, конечно, подспудно эта мысль была. Нам это хотели, конечно, вложить. Но перебор настолько, вот, на мой взгляд, очевидный, что, в общем, я не знаю, достигли ли этого результата те, кто это показывал, мне трудно сказать, это сложная машина, но вот все-таки надо иногда уметь отличать поражение от победы, победу от поражения, оттенять, потому что иногда падать приходится очень больно, и когда я, вот повторюсь, вчера увидела вновь цитаты из в «Вестях недели» из британской прессы, которая негодовала по поводу победы России на Евровидении, именно так трактовал ведущий Андрей Кондрашов, это вот, ей-богу, мне повеяло это такими, каким-то концом 80-х, началом 2000-х, но все-таки мне показалось, что в последнее время это стало немножечко уходить с экрана. Ну, не надо так все переворачивать с ног на голову, ей-богу, потому что, ну, надо просто уметь радоваться, уметь действительно показывать эту радость, а не опускаться в какие-то идеологические и внутри цеховые склоки. Вот о чем мне хотелось бы все-таки сказать.
Единственное, Арин, я что хотел бы, значит, как бы прокомментировать в связи с тем, что вот цитируют британскую прессу и так далее. Меня это тоже поразило. Причем даже не комментарии самого Кондрашова, меня поразила реакция Запада.
Да, тоже
я
забавно.
Я вдруг увидел, что они недалеко ушли от наших пропагандистов. Ну что же такое там этот самый, как его, Терри Воган, да, кажется, да, значит, обратил внимание, что установился железный занавес между Востоком и Западом в результате этого самого евро. Они тоже грузят и политизируют так, как это делали мы, как это делаем мы.
Правда, Артем Троицкий в минувшей программе, он объяснял, почему есть смысл вернуться к нормальному голосованию жюри. Пусть масса еврозрителей голосует, как голосует, но должно быть все-таки профессиональное жюри. Я не посмотрела первоисточник, что называется, я не видела точно все, что сказал комментатор BBC. Мы видим это все время в цитатах. Но, в общем, даже в манере в этом была некоторая, конечно, излишняя полемичность, я согласна.
С другой стороны, здесь была и довольно объективная картина, сложившаяся на Евровидении. И, кстати, тот же господин Троицкий дал очень четкую оценку после итогов конкурса о том, что, собственно, мы победили по голосованию, и это правда. Да. Конечно, никто не умаляет заслуг господина Билана. Дай бог ему успеха и доброго здоровья.
Я умоляю.
Но тем не менее, да, но итоги голосования, да. Но вы понимаете, мы действительно не видели оригиналов. Нам показывают то, что там пишут. Это может быть так, а может быть и не так. Но нас говорят о том, что вот мы победили заслуженно. А видите, эти неудачники британцы, которые постоянно проигрывают на Евровидении, что, кстати, правда, они вот такие сякие, теперь они на Россию точно
дух. Я вообще, я согласна только с тем, что, в принципе, если величие победы так очевидно, зачем поминать каких-то...
Об этом и речь. Это так очевидно. А мы еще огрызаемся и еще передергиваем факты, говоря, что Украина объявила победителем свою певицу. Да не объявляла она ее победительницей. Они просто считают, я считаю, что второй результат для никому неизвестной девушки, ну, во всяком случае, там особо широко известной
Это победа
на Украине.
Арина, ее объявила победителем Тимошенко. И достаточно, так сказать, недвусмысленно.
Нет, но извините, Ющенко ее поздравил с победой,
да.
В общем.
А Тимошенко объявила победителем, да, была эта телеграмма известная.
Да, опять же, бог с ним. Вы вчера видели, как с Киркоровым, как бедный слуга двух господ метался. И какой там контекст все время звучал.
Он просто врага, а теперь он уже выкручивается из этой ситуации. И мне вообще все это так смешно, что мы всерьез, я говорю, что всерьез государственный канал делает такой сюжет о героях обычных шоу-бизнеса. Это обычные концертные, ну, люди, артисты, а они на полном серьезе включают их в какую-то политическую идеологическую интригу.
Да, вчера полчаса они
потом,
этому посвятили.
А потом это, эти артисты, да, и продюсер, вот если вы видели эту программу «К барьеру», где Яна Рудковская, значит, трясла телеграммами премьера и президента, и, значит, рассказывала, какой они совершили подвиг, и тьфу на всех, кто этого не понял.
Да, это правда. Думвират в этом смысле тоже в отраженном зеркале. Да, Арин, последняя минутка перед
это просто вызывает просто смех, когда вот так всерьез на государственном уровне это происходит. И когда госпожа Рудковская просто сводит счеты с бывшим своим мужем, используя все вот эти ресурсы. А, к сожалению, канал, который вещал, в данном случае канал России, как это ни странно, вольно или невольно, становится рычагом, который идет у нее на поводу.
Ну да, это такой в аналог некоторого количества MTV-шных программ он превратился по пути, или Муз-ТВ-шных, уж не знаю. А мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. Возвращайтесь. Второго июня в 19 часов в эфир выйдет программа «Год семьи. День защиты детей. Национальный проект здоровья». Не расходятся ли слова с делом? То есть это программа моя, время гостей. И у меня в гостях директор Федерального центра гематологии Галина Новичкова и член попечительского совета фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 8 человек погибли при взрыве в столице Пакистана Исламабаде, сообщают местные СМИ. Несколько человек ранены. По поступающей информации, смертник подорвал заминированную машину у посольства Дании. Группа российских правозащитников обратилась с открытым письмом к главе Федеральной службы исполнения наказаний Юрию Калинину. Как сообщила правозащитница Елена Санникова, авторы письма называют катастрофическим положение дел в российских тюрьмах, заявляя, что заключенные содержатся в пыточных условиях. Юрий Ушаков освобожден на должности посла России в США и назначен заместителем руководителя аппарата правительства. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. По данным газеты «Коммерсант», теперь Ушаков будет отвечать за международную деятельность правительства России. В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски двух пропавших без вести горняков. Разбор завалов на участке, где в минувшую пятницу произошел обвал кровли, ведут 15 горноспасателей. В Казахстане ведутся поиски 5 горняков в Карагандинской области. Сегодня утром там произошел выброс угля и метана, сообщила МЧС. Удалось вывести на поверхность 95 рабочих. В Приморье вновь продлен срок содержания под стражей бывшему исполняющему обязанности главы регионального управления Росимущества Игорю Мещерякову. Согласно решению районного суда Владивостока, чиновник, обвиняемый в мошенничестве, останется под стражей до 4 декабря. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии на острове Пуэрто-Рико. Ее поддержали 68% избирателей, участвовавших в праймерис. У соперника Клинтон, сенатора Барака Обамы, 32% голосов. В Вене открывается заседание руководства Международного агентства по атомной энергии.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Продолжаем программу «Смотрим телевизор». Мы обсуждаем сегодня ощущения, эмоции и все то, что заставило нас говорить о победах во время минувшего месяца. И то, как телевидение освещало эту победу, как рассказывало о героях, о недругах, о том, с помощью каких приемов все эти достижения можно превращать в общенациональное достояние. И надо ли, по крайней мере, превращать. Со мной в студии Юрий Богомолов, обозреватель «Российской газеты», и Арина Бородина, обозреватель «Коммерсанта». Вам мы задали вопрос, поддержало ли телевидение ваше чувство гордости за страну. Вы очень активно отвечаете. Сейчас я прочту сообщения с пейджера. Посылайте их по-прежнему на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Вот давайте еще, чтобы я потом уже передадим слово слушателям, обсудим, как в этом зеркале выглядели наши первые лица, в зеркале наших побед, Юрий.
Ну, я думаю, они выглядели вполне естественно, поскольку первые лица всегда бывают удовлетворены теми достижениями, которые, значит, делают их граждане. Вот. Я даже как бы и не готов в этом смысле никого осуждать из них. Ну,
нет, но тут уже же вы знаете, что интернет разразился и обсуждает бесконечно, что Медведев обрел мел судьбы как герой дозоров, потому что, значит, вот его начало, его царствование совпало с такой.
Ну, это тоже, так сказать, такая некоторая пена по поводу, значит, того, что, значит, это вот не случайно, это вот, или случайно, но закономерно. Очень хорошо сказал, по-моему, тренер Манчестера, когда он одержал такую сенсационную и столь, значит, неожиданную победу над Челси, да, он сказал: наша победа случайна, но заслуженна. Вот давайте...
Будем считать, что это так.
Вот это универсальная формула.
Арина, вы как считаете, как выглядел Думвират?
Ну, история в том, что на самом деле выглядел это только Дмитрий Медведев, а Владимир Путин, только мы слышали о том, что он присоединялся и отправлял либо поздравительные телеграммы, либо там общался по телефону, потому что, как ни крути, по протоколу все-таки победителей чествовал президент. Мы видели две картинки. Сначала это была встреча с питерским «Зенитом» в Кремле, потом более, как мне показалось, теплая и по атмосфере более, что ли, пронзительная встреча с хоккейной сборной, потому что чувство, что наши хоккеисты, которые, большинство которых играют за рубежом в НХЛ, они, в общем-то, даже и могли многие особенно-то не знать, кто такой Дмитрий Медведев. Это я допускаю такое, но это мое личное предположение. Мы действительно очень внимательно его слушали, и какая-то такая царящая тишина была, чувствовалась в зале, когда он их поздравлял. А как себя чувствовал Владимир Путин, ну, наверное, было возможно... Ну, это, знаете, это из области догадок и из области психологии, что испытывал Владимир Путин, которому наверняка тоже можно было бы выявиться как-то эффектно, и он умеет хорошо это делать и поздравить наших спортсменов. Ну, вот я говорю, а по поводу Димы Билана я уже сказала, на мой взгляд, это, в общем, немножко комично, хотя, наверное, нормально, это мое просто личное восприятие. Я искренне смеялась и думала, боже мой, Владимир Путин отправляет поздравительную телеграмму Дмитрию Билану. Хорошо, хоть он тоже по мобильному телефону ему не позвонил. Потому что, кстати говоря, ситуация с Медведевым, который поздравил Билана с победой, ну, это выглядело, наверное, несколько более органично, ну, хотя бы по возрастной разнице. Медведев более молодой человек. Вот. Но, в принципе, это действительно комично. Но вот вы сказали о том, что интернет разрывается, но это то же самое, как из области того, что обсуждающие гости студии телеканала «Россия» говорили о том, что к чему не прикоснется рука канала «Россия», все превращается в золото. Так и вот про президентов можно говорить. Но мне кажется, не стоит вот это все так трактовать... Именно вот в этом контексте. Конечно, но это совпадение, это удача, дай бог удачи нашей сборной там на чемпионате Европы по футболу, но уже искренне начинаешь переживать и волноваться, что не обернется ли это каким-то вот...
Унижением.
Да,
потому что, да, как будем мириться-то с ним? Тем более, что всякая мифологема успеха предполагает потом борьбу, вот с чем бороться.
Но мы же всегда винили в своих поражениях козни каких-то других людей, что кто-то обязательно виноват, кто-то нас не оценил таких прекрасных, гордых и независимых.
За громом побед мы, кстати, не заметили спортивных, я имею в виду, одно спортивное серьезное поражение. Это наши теннисисты, наша гордость, мужчин, я имею в виду, да, которые в конце первой недели в борьбе за Ролан Гаррос оказались за бортом этого соревнования, не дойдя до восьмой, даже финала и так далее.
Ну, понимаете? Это уже такие мелочи, на которые, я думаю, телевидение просто, конечно же, не будет обращать внимания.
Кстати, еще есть один момент, потому что некоторые комментаторы говорили о том, что вот при Ельцине, вообще, так сказать, до этого, никаких у нас спортивных побед не было. Это неправда. У нас были спортивные победы. Во-первых, мы все-таки выиграли что-то на Олимпиадах. Во-вторых, у нас теннис именно в эти годы, ельцинские, благодаря, кстати, Ельцину, поднялся из руин и, значит, стал нашей национальной гордостью.
А это вот к разговору о том, как массово работает телевидение. Давайте попробуем, потому что есть такие мнения и у наших слушателей. Давайте я быстро прочту то, что написали на пейджер. Телевидение поддержало чувство гордости наших людей за свою страну, Валентина из Москвы. Поддержал чувство глубокого презрения, орать и размножаться. Все это коты. Ну, это кто-то очень такой кардинально решил высказаться. Глядя в ящик на французский вояж Путина, становится не по себе, потому что лидер коррупционного чиновничества по статусу главнее президента. Господин Яковенко так считают. В стране взрываются склады боеприпасов и обваливаются шахты, однако дети тешутся, в том числе и на экране. Уж если бы мы при Ельцине выдержали одни поражения почти в течение 10 лет, то сейчас, если и будут поражения, то мы подавно их выдержим, так считает Раиса Николаевна. Про Губерниева, который переквалифицировался, вот не всем нравится, что он теперь Евровидение комментирует. После Дня Победы наши достижения шли по нарастающей, закономерно это вызвало эйфорию после стольких лет отстоя, и радуемся вместе со страной, так думает Наталья. Обратите внимание, что какую бы вы тему ни обсуждали, это уже нам с вами, всегда кончается тем, что какой была ужасная советская власть. Ольга из Москвы. Ветеран труда из Москвы. Что вы развязали, говорили про футбол? Откормленные мужики гоняют мячик, а пенсионеры сидят без денег. Так, ну и, в общем, приблизительно поровну тех, кто готов гордиться, и телевидение эту возможность предоставило, и тех, кто считает, что, в общем, ничего, то есть радостно, но совершенно не обязательно так заходиться в радостной истерике. И Согласен с вами, нельзя валить в кучу какой-то цыганский балаган и победы сборных на международной арене за честь флага российского спорта. Все-таки это очень разные весовые категории. Владимир. Так, и думал купить новый телевизор, чтобы не отставать от жизни и особенно от побед. Но когда послушал все, то думаю, какой ужас. Наверное, покупать не буду.
Нет, надо покупать. Надо покупать, надо смотреть, надо самому отслаивать и сдувать пену. И все-таки, так сказать, наслаждаться тем, что действительно здорово.
Арина, ваш комментарий к тому, что вы услышали от наших слушателей.
Ну, во-первых, не советскую власть мы, слава богу, не хаем. Я не знаю, слава богу или не слава богу, но мы вообще про это не говорим сейчас. Телевизор покупать, конечно, надо, потому что впереди Олимпиады в Пекине. Это зрелище, это эмоции. И вы знаете, порой, конечно, всегда болеют и впереди, собственно, чемпионат Европы по футболу, где наши играют. И понимаете, ведь дело даже иногда не в том, участвует наша сборная или нет, но все равно же смотрят эти соревнования, потому что, к сожалению, у нас сейчас на телевидении ведь очень мало прямоэфирных трансляций, где живые эмоции, где страсть, где борьба, а спорт это всегда, это шоу все равно, это страсть, это эмоции, это личности, которые там через силу иногда более спокойно, иногда вот на грани подвига вырывают победу, как это было в финале хоккее. И это всегда хочется смотреть. Этого сейчас так мало, и это единственное, что, в общем-то, дает такой заряд. И поэтому, конечно, нашим слушателям надо действительно просто самим смотреть и самим делать выводы. А телевидению, ну, наверное, просто несколько, так скажем, снизить градус, хотя, я думаю, это уже нереально сейчас, потому что...
Это если... невозможно.
Это уже невозможно, это было запущено не сегодня, но вот этот победный май, как они сами это говорят, он, конечно, ну, возвел просто в грань какого-то нереального, ненормального и, на мой взгляд, не всегда адекватного.
Ну вот Надежда вам обоим говорит, что считает, что вы гости из Израиля. Надежде сообщаю, что ни Юрий Богомолов, ни Арина Бородина точно уж не гости из Израиля. А если бы и были, почему бы им не говорить, в том числе и несколько желчно, хотя я чувствую, что у них есть заинтересованность и ирония, Надежда, а вовсе ненависть. Вы уже можете не возражать, бог с ним. Я Надежде...
гости из Израиля дали 12 баллов.
Да, между прочим. Людмила вот пишет, развитие тенниса при Ельцине – красивая иллюзия, обезьяну можно научить колотить по мячу, для этого всего лишь нужны деньги. Поэтому деньги делали из папиных дочек на детских соревнованиях маленьких спортсменов. Ну что, деньги делали, и теннис побеждал.
Кстати, не наши деньги делали.
Да. До 1986 года 99% населения страны гордилось своей страной, что они в ней живут, и гордилось своим спортом. В том-то и дело, что это была вот общая победа. То, как спортсмены добивались, какой ценой, и ценой здоровья, и как ничего не получали, про это как раз очень мало говорили. Но вы совершенно правильно напоминаете нам, это госпожа Степанова пишет, что только с легкой подачей руки нелюбимого теперь Каспарова в 80-е годы заставил государство не забирать заработанные ими призовые фонды, чем лишил воспитания будущих спортсменов во всех областях. А, оказывается, нет. Он, оказывается, лишил воспитания будущих спортсменов во всех областях. Так что гордиться нам сейчас нечем, но все равно приятно, что наши выиграли. Беслан из Чечни, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, поддержал ли гордость телевидения? Разумеется, вы знаете, как никогда в жизни восхищаюсь, горжусь. Вот ту ночь я вообще не спал, ну, как и многие, я думаю. И мне очень приятно, что на международной арене вот эти именно вот эти моменты победы редкие. Я сейчас про музыкальный конкурс сейчас говорю, про Евровидение. Мне очень приятно, что на международной арене нашу страну вот этот победный момент представлял мой любимый телеканал в России. Спасибо вам большое.
Угу. Ну, вот. Кстати, о России, да, вот, может быть, мы поговорим. Вот угу. Во всем том, что мы говорим, вот и в тех откликах, которые были по пейджеру, ведь все правда. И то правда, и то, что, значит, многие бедствуют, и то правда, что здоровые, откормленные мужики, значит, там завоевывают.
Бегают, да.
Все правда. Что, значит, нехорошо? Нехорошо, вот коммунисты в свое время такие самокритичные коммунисты, говорили о том, что очень нам мешает комчванство. Вот. Ну, они так говорили, а потом об этом забывали, и это возводилось в государственную политику в лозунгах партии нашей рулевой. А сейчас, к сожалению, есть национальное чванство. Вот эти победы подпитывают вот эти, да, мотивы и им дают. А есть еще корпоративное чванство. Я имею в виду то, что делал телеканал «Россия» в эти дни, да. И, но должен сказать, вот, пусть на меня Арина не обижается, но, значит, дурной-то пример подал в этом отношении Первый канал.
Почему Арина-то должна на вас обидеться?
Сотрудник Первого канала?
Нет, не сотрудник, просто Арина, как бы, да, особенно, так сказать, обрушивается на телеканал «Россию», так сказать, да.
А, значит, сейчас, Арин, вы возразите.
Но то, что происходило, значит, на Первом, и что происходит на Первом канале, это вообще не поддается описанию. Вот Первый канал эти последние два года, значит, ну, стал, так сказать, действительно руководящей и направляющей силой нашего общества. Идет какой-нибудь развлекательный проект, и все благодарят по порядку, значит, Первый канал. И все,
ну, что... Сейчас компенсировали. Сейчас Россию благодарили.
Да, сейчас Россию. Я говорю пример. Я к чему все это говорю? К тому, что, в принципе, мы можем, да, сваливать вину на руководителей каналов, но есть еще какие-то объективные вещи. А именно, я уже очень хорошо помню, как Первый канал игнорировал спорт в предыдущие, значит, несколько лет, когда Олимпиаду задвигали в ночь для того, чтобы раздвинуть прайм-тайм, да, а когда, значит, прямых трансляций, они закупали какие-то спортивные события, но не транслировали в прямом эфире, обижая тем болельщиков очень сильно. И, но в тот момент, когда спорт стал рейтинговым, и в тот момент, когда патриотизм стал рыночным товаром, да, в этот момент Первый канал, значит, начинает пытаться снять все пенки со спортивных. Вот только что они, да, купили, значит, трансляции нашей сборной, товарищеских игр нашей сборной по футболу, готовящейся к чемпионату, и не показывают их в прямом эфире. Они сдвигают опять в ночь. Вот это отношение такое рационально-потребительское к спорту, в конце концов, оборачивается против них, я думаю.
Ну, и... теперь, я не знаю, против всех, наверное, обернется то, что куплено, да, НТВ+.
Да, а теперь, значит, да, а теперь вот только что сообщили о том, что НТВ+ скупила права на трансляции УЕФА и Лигу чемпионов. Которые они будут отслюнивать, да, эти трансляции, наиболее вкусные, каналу НТВ, так же, как канал «Спорт» отслюнивал.
Так я считаю, что вообще-то это нормально. Ну, нормально, что коммерческий спорт с коммерческим телевидением вполне имеют дружку-дружку.
Тут тоже нужны какие-то, да, разумные пределы, и, там, потому что снимать пенки всегда легко. А вот и хочу... готовить молоко.
Да, мы
вас слушаем. Единственное, конечно, Юрий Александрович, я не буду углубляться вот в вопрос, там, кто про кого больше пишет, кто кого больше ругает и кто хвалит. Мне кажется, это не очень этично. Это дело каждого делать такие выводы. Если вы сделали такие, это ваше право. Я лишь замечу одно, что то, что Первый канал создает себе суперпромоушен во всех своих программах, и очень себя анонсируют, это действительно так. И более того, шоу после Евровидения были тому примером. Но было бы, наверное, странно, если бы канал, а это все-таки канал, который существует на деньги от рекламы, не рекламировал себя в собственных программах. А кто же их будет рекламировать? Канал «Россия», НТВ или СТС? Так делает каждый канал. Другой вопрос, как он это делает. Но здесь есть одна существенная разница, которая, на мой взгляд, собственно, стоило отметить. Вы понимаете, какая вещь? Собственно, и трансляции это спортивные, которые покупают ВГТРК как член Европейского вещательного союза, они покупаются для канала «Спорт». И, строго говоря, они, конечно, должны были выходить на «Спорте». Канал, который, собственно, для этого и создавался. Но ведь не только, ну, понятно, что компания государственная думала о том, чтобы вся страна могла увидеть этот матч, потому что понятно, что распространение канала России несоизмеримо с каналом «Спорт». Но ведь и коммерческие расчеты тоже здесь принимались, и реклама, простите меня, и рейтинги, и показатели. Все это бралось в расчет ВГТРК, когда они переносили трансляцию. И более того, вы понимаете, справедливости ради, ведь именно Первый канал столь популяризировал и сделал популярным конкурс Евровидения в течение, ну, почти 13 лет. Как бы мы к кому ни относились, но, кстати, об этом сказал Филипп Киркоров в прямом эфире MTV, где шла дискуссия, и сказал очень корректно, и сказал, что сегодня, когда мы победили, мы должны сказать слова в адрес Первого канала, хотя, конечно, здесь уже это не обсуждалось. И уж, конечно, никогда не слышала я подобного, что к чему не прикоснется Первый канал, все становится золотым. Там в другом контексте был самопиар всегда. Идеологии хватало. У того же Малахова чего только не было в этих ток-шоу. Никто это не отменяет. Но вот, на мой взгляд, здесь как раз канал России
имеет не хватило.
Хороший шанс чувство меры показать. И как-то, ну, что ли, по-другому, что ли, себя спозиционировать. Но вот не хватило. И как раз то, что вы сказали, что то не самое лучшее, что внедрилось в телевизионное пространство Первый канал и культивировал это до невозможности, к сожалению, в худшее взял и канал России, но только это еще приняло какие-то более, ну, на мой взгляд, нездоровые обороты. Потому что вот этот хор выступавших в студии на Шабловке, я уж не говорю о том, что оно просто с точки зрения телевизионного ремесла было сделано слабо, да, и, в общем-то, к прямому эфиру со звуком как-то могли бы подготовиться. И уж Диму Билана, простите, вывести в прямой эфир.
Можно было, я согласна, хотя мне кажется, что там вот такой совсем уж истеричности Малахова и Кулшинашвили все-таки не было.
Нет, истеричности не было, действие было довольно сдержанное и вялое, но в каждом выступавшем они говорили о том, что Россия вперед. И, конечно, Иосиф Пригожин, который за последние дни стал у нас чуть ли не национальным героем, да, продвигавший диск своей жены, певицы Валерии, знаете, это уже тоже чересчур. Но и узнаваемых лиц, то, кстати говоря, на чем так делается, держится телевидение, их ведь тоже практически не было, за исключением, может быть, там Николая Баскова, но и там Владимира Матецкого, который чувствовал себя как-то крайне стесненно. Понимаете, поэтому надо как-то тоже это уметь делать, готовиться и к торжеству, кстати говоря, быть готовыми. И если весь мир в это время находится на пресс-конференции Димы Билана, то почему оттуда нет прямого включения? Мне, например, в этот момент хотелось видеть Диму Билана и понимать, что он говорит, а не спустя сутки видеть его на канале MTV, извините, который смотрит в лучшем случае 2% доли молодежной аудитории. А на канале России мы видели его только в аэропорту Шереметьево и все время под пафосными этими софитами и государственными флагами и
сокращениями
на английском языке.
Пожалуйста.
Арин, вы все справедливо говорили насчет претензий к тому, как было организовано. Значит, я совершенно согласен. Я просто думаю, что это не имеет особого значения. Я думаю, что очень многим было совершенно безразлично, что там говорил Дима Билан, потому что это можно было легко, значит, предсказать. Не в этом, так сказать, дело. Дело в уровне чванства. Дело... Вот я могу себе представить, что было бы с Малаховым и его гостями в студии «Пусть говорят», если бы это случилось на Первом канале. Это было бы с хорошим звуком, но это было бы еще ужаснее, именно потому что там были известные медиалица.
Давайте послушаем.
Там был бы Жириновский, Митрофанов, Кушинашвили, который свой патриотизм...
Леонтьев Веллер тоже кричал, да, заткнись в связи с эстонским коммунистом, который... это мы все видели. Сергей Сергеевич, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну вот послушал вас и хотелось бы сказать, вот даже умница Качкаевой и ее гостям, уважаемым и авторитетным, хотя бы на месяц, вот на следующий месяц, забыть про обсуждение первых четырех центральных каналов, и, допустим, зациклиться на каналах других, на которых тоже есть информационная, социальная, публицистическая
составляющая. На каких, Сергей Сергеевич? Давайте.
до недавнего времени у меня на обычную коммунальную антенну было 22 канала. Сейчас на необычную коммунальную антенну 31 канал.
Вот скажите, про что вы хотите поговорить? Про какой канал?
Про то же самое, о чем вы говорите, только на каналах «Звезда», «Пятый», «РЕН», «РБК», «Евроньюз». Даже информационная и публицистическая составляющая есть на МТВ, на Муз-ТВ, на Вести-24. Вот если бы эти каналы были бы многим доступны, бесплатно доступны, и вы бы их обсуждали, тогда можно было бы считать, что люди действительно...
Хорошо, Сергей Сергеевич.
И напоследок, про Евровидение. Про Евровидение, да. Ведь в прямом эфире Евровидение дал не только Россия, но и многие радиоканалы, и в том числе телеканал MTV. В прямом эфире, в студии, обсуждения и прочее-прочее. А никто вот забавной вещи не видел, что в соседней студии, тоже с параллельными включениями, был известный шоумен Заза Наполи, который пригласил к себе известных и малоизвестных колдунов, шаманов, экстрасенсов.
Может быть, и хорошо, Сергей Сергеевич.
Которые давали прогнозы, а потом шаманили, и вот они-то, может быть, и сделали победу.
Ну да. О, это замечательно. Хорошая, между прочим, версия. Мы еще такой не слышали. Яков из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Я очень коротко, очень мало времени. Короткие три реплики. Первое. Евровидение не смотрел, нет, ни тесника не смотрю. Хоккей бы смотрел, но был в командировке, раз за ребят. Второе. Хочу сказать, что я пишу о теннисе, поэтому теннисное развитие я не буду сейчас долго занять время, не все очень однозначно, поэтому поверьте мне как специалисту. И третье, Анна, я бы хотел, чтобы вы пригласили две такие передачи. Программа первая, посвященная времечку, что пригласили с ТВЦ и с АТВ, как это все произошло. Да. И третья тема, то же самое, спортивное телевидение, два антагониста. Пригласили кого-то из руководства канала НТВ Плюс, спорт, и канала спорт просто. И чтобы они поговорили в прямом эфире об их взаимоотношениях. По-моему, это очень интересно будет многим людям.
Спасибо, Яков. Арина, у нас последние буквально минут 40. Вам и Юрию. Арина.
Я хотела, во-первых, сказать нашему слушателю, Анна, что мы с вами неоднократно обсуждали далеко не только первый и второй канал.
Да. Просто я хотела еще раз услышать, что интересно.
Угу. По периметру мы все это обсуждали и будем, я думаю, обсуждать еще раз. Я хочу, кстати, сказать, что стоит отметить канал MTV, это их дебют. Это действительно было очень удачное шоу, которое было в ночь 2 дня в течение после Евровидения. И это было действительно смотреть интересно, как ни странно. И все-таки пожелать нашему телевидению и Первому каналу, и каналу России, которые мощные, красивые, очень яркие телеканалы, которые смотрят миллионы, подавляющее количество зрителей России, но чуточку все-таки подходить разумно как к победам, так и поражениям. И поменьше все-таки идеологии. Хотя я понимаю, что это иллюзия, этого не будет, но мне, честно говоря, просто хочется эмоций, красивых,
хорошо,
ярких эмоций.
И короткая реплика Юрия.
Я хочу сказать, что вот буквально в субботу...
Все, уже все. Я благодарю Юрия Богомолова, Арина Бородина. «Свобода в клубах», квартира 44, в 14:07, повтор от 20 апреля.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный